Радіо Свобода. В эфире 599 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Человек соперничает с компьютером.
Впечатление Владимира Крамника о первой партии.
Где труднее выступать, дома или за рубежом?
Мнение Максима Шабалина.
Баскетбольный сезон в разгаре.
Размышления Сергея Гилевича, Эдторио Мессины и Ацу Петровича.
Футбольный чемпионат России завершен.
Экспресс-анализ Виктора Понедельника и Юрия Севидова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда.
Футбол. Завершился очередной чемпионат России. Победитель турнира ЦСКА в заключительном матче потерпел поражение от «Динамо» 1-2. Серебряный призер, московский «Спартак», выиграл в Самаре у «Крыльев Советов» 1-0 и сравнялся по очкам с армейским клубом. Третье место занял «Локомотив», одолевший с таким же счетом на своем поле «Ростов».
На четвертой строчке «Зенит», во встрече которого с «Томью» в Санкт-Петербурге голов забито не было, 0-0. Следом расположился «Рубин», одержавший победу над «Амкаром» 1-0. Вот как завершились остальные матчи. «Торпедо Шинник» 1-1, «Спартак Нальчик» «Лучэнергия» 0-0, футбольный клуб «Москва» «Сатурн» 2-1.
Зимние виды спорта. В воскресенье на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве в финальных соревнованиях в танцах на льду успех сопутствовал американцам Танит Белбин, Бенджамину Агоста. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин стали вторыми, а французская пара Изабель Делобель, Оливье Шонфельдер заняла третье место.
В субботу определились призеры в трех видах соревнований. Вот кто поднимался на пьедестал. Соревнования их пар. Алена Савченко, Робин Шолковый, Германия. Вторыми были Мария Петрова, Алексей Тихонов, Россия. А третьими также россияне Юко Кавагучи и Александр Смирнов. В женских соревнованиях победительницей стала швейцарка Сара Майер. На втором месте Юлия Себастьян из Венгрии, а на третьем Йоси Онда из Японии. В соревнованиях мужчин победил француз Бриан Жубер. Вторым был американец Джонни Уэйр, третьим россиянин Илья Климкин.
На этапе Кубка мира в лыжных гонках в финском Куусамо в воскресенье прошли две гонки классическим стилем. На дистанции 10 километров у женщин победа досталась финке Вирпи Куйтунен. Второй финишировала лидер общего зачета норвежка Марит Бьорген, а третье место заняла Кристина Шмигун из Эстонии. Лучшее время в мужском забеге на 15 километров показал норвежец Элдер Рённинг, опередивший француза Венсана Виттоза и шведа Андерса Сёдергрена.
Днем ранее прошли спринтерские гонки свободным стилем. У женщин первое место заняла словенка Петра Майдич, опередившая Вирпи Куйтунен и Марит Бьорген. А в соревнованиях мужчин первые три места заняли норвежцы, финишировавшие в таком порядке: Йенс Арне Свартедаль, Од Бьорн Хелмесет и Тор Арне Хетланд.
Там же в Куусамо проводят первый этап Кубка мира двоеборцы. В субботу они соревновались в классической дисциплине. После двух прыжков с трамплина гонка на 15 километров. Первое место занял победивший в прыжках и сохранивший лидерство в гонке француз Джейсон Ламишапюи. Вторым финишировал финн Ханну Манинин, а третьим немец Себастьян Хазеней.
Очередные этапы Кубка мира горнолыжники проводят в Северной Америке. Мужчины соревнуются в канадском Лейк-Луизе, женщины в США, в Аспене. Вот какие результаты были показаны в субботу. В скоростном спуске у мужчин победил Марко Бюхель из Лихтенштейна, вторым был Мануэль Осборн Парадис из Канады, а третьим итальянец Петер Фил. В гигантском слаломе у женщин первое место заняла Катрин Цеттель из Австрии. Второй была Таня Путиянин из Финляндии, а третья еще одна австрийка Михаэла Киргасер.
Волейбол. В Японии на первенстве мира среди мужских команд в воскресенье были сыграны матчи очередного тура второго группового этапа. Все лидеры одержали победы. Команда Сербии и Черногории нанесла поражение сборной Аргентины 3-1. Бразилия в трех сетах выиграла у Чехии и также в трех партиях Польша нанесла поражение Канаде, а сборная России команде Пуэрто-Рико. В Бонне начался долгожданный матч чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника с новейшей компьютерной программой. На этом соревновании присутствует наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Матч состоит из 6 партий. В случае победы в нем 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник получит 1 миллион долларов США. Это вдвое больше гарантированного стартового гонорара. В каждой партии игрокам дается на обдумывание 2 часа на 40 ходов, а затем 1 час на 16 ходов. В 2002 году в Бахрейне Владимир Крамник уже играл матч с одной из предыдущих версий программы Deep Fritz. Тот поединок закончился в ничью со счетом 4-4. За минувшие 4 года шахматная программа стала играть мощнее и быстрее считать варианты. Не случайно в первой партии нынешнего матча Владимир Крамник, играя белыми, избрал спокойный вариант каталонского начала. Сразу по выходу из дебюта 14-й чемпион мира охотно пошел на размен всех тяжелых фигур, после чего позиция на доске стала приобретать ничейные очертания. В эндшпиле «Конь против слона» Крамник имел небольшой перевес, который компьютеру удалось относительно легко нейтрализовать. Вот что сам Владимир Крамник сказал по поводу начала своего матча против компьютерной программы Deep Fritz.
Знаете, я так много играл тренировочных партий с этой программой за эти 2 недели, которые у меня было на подготовку, что вряд ли машина меня может чем-то сильно удивить здесь. Но она, к сожалению, и без удивления, в общем-то, хорошо очень играет. Поэтому нет, в сегодняшней партии все было достаточно ожидаемо. Как бы я много ходов предугадывал компьютера. То есть была такая нормальная, в принципе, человеческая партия. То есть, в общем-то, нельзя сказать, даже по сегодняшней партии так и не скажешь, что играл компьютер. То есть он играл просто как сильный очень гроссмейстер и нормально защищался. То есть нормальная партия. Я как-то не почувствовал, что я играю с компьютером. То есть у меня ощущение, что я играю в нормальном турнире, в супертурнире с одним из сильнейших матчистов мира. То есть провел нормальную такую партию. Никакого такого, чего-то такого, каких-то компьютерных штучек пока не было в этой партии. Но еще, я думаю, какие-то сюрпризы меня ожидают, наверное.
Первая партия матча носила довольно миролюбивый характер. Связано ли это с усталостью, которая накопилась еще с матча против Топалова? Или речь идет о какой-то специальной тактике игры против компьютера?
Нет, ну очевидно, что с компьютером играть в боевые шахматы противопоказано. Поэтому у меня такой соперник, что я пытаюсь выбрать наилучшую стратегию для того, ну, чтобы у меня было как можно больше шансов в этом матче. Конечно, если играть в такие острые комбинационные шахматы, в общем, я думаю, что закончу матч примерно так же, как Адам с Гидрой. Поэтому я просто вынужден играть очень солидно и позиционно, у меня нет другого шанса просто.
Почувствовали ли вы, что после вашего предыдущего поединка с компьютером в Бахрейне в 2002 году Deep Fritz стал лучше играть в шахматы?
Я и почувствовал, и в принципе этому есть математические доказательства. Во-первых, этот компьютер, он где-то в 2 раза более быстродействующий, чем тот, который был в Бахрейне. Насколько я знаю, тот 2002 года компьютер, он рассчитывал около 4 миллиона ходов в секунду, этот где-то между 8 и 10. То есть, по сути, он 2 раза мощнее. Ну и программа. Я делал, конечно же, проверку при подготовке. Я просто ставил эту версию программы и ту, которая играла в Бахрейне, играть между собой. Просто это очень много партий, там 100-200 партий, чтобы была статистическая. Ну и я должен сказать, что очень уверенно выигрывает новая версия. Скажем, где-то, ну там 65-35 примерно так. То есть поэтому очевидно, что кроме моего внутреннего ощущения, как специалиста, как шахматиста, есть как бы и математические доказательства.
В Бонн на матч «Крамник-компьютер» приехало немало известных гроссмейстеров из-за рубежа. Однако они остерегаются прогнозировать общий исход матча. В то же время трудно не согласиться с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, по мнению которого, с развитием компьютерных технологий шансы человека в таких поединках становятся все меньше и меньше. Конец цитаты.
О начавшемся матче Владимира Крамника с новейшим компьютером рассказывал и с чемпионом мира беседовал наш корреспондент в Германии, кандидат в мастера по шахматам Александр Хавронин.
Вы уже знаете, что в Москве завершился 5-й этап гран-при по фигурному катанию, где выступили все сильнейшие сейчас фигуристы России. Особое внимание и специалистов, и болельщиков привлек дуэт танцоров Оксаны Думниной и Максима Шабалина. В Китае на 3-м этапе гран-при молодой российский дуэт в блестящем стиле победил, оставив позади серебряных призеров Олимпийских игр Танит Белбин и Бенджамина Агоста. В Москве американцы взяли реванш. Впрочем, перспективы российской пары все специалисты оценивают очень высоко, а сам Максим Шабалин накануне московского старта признался, что после победы в Китае мало что изменилось.
Наверное, это добавило какой-то уверенности, потому что мы обыграли достаточно именитых соперников. Но и раньше мы не испытывали неуверенности перед старанием. Мы всегда выходим и выкладываемся на 100%. Но если что-то и меняется, то прошло совсем немного времени для того, чтобы мы почувствовали, что что-то поменялось. Поменялось, наверное, наше катание по сравнению с прошлым сезоном. И это дает уже результаты в этом. А какие-то громкие победы, надеюсь, что это все впереди еще. В подготовке ничего не изменилось, и это ничего не меняется с годами. Ты как-то подходишь просто к каким-то определенным, более сложным вещам, как во всем, от простого к сложному идет. То есть есть какие-то вещи, на которые мы раньше не обращали внимания, а сейчас уже доходим до них, и к этому нас подводят наши тренеры, хореографы. То есть мы им доверяем, и все вместе идем своим целям. Ну, это сложно сказать. Это такие тонкости, которые, ну, как вам объяснить? Например, там в каких-то танцах мы уже, ну, доходим до таких тонкостей, как взгляд, как взмахи ресниц. Ну, то есть это нужно чувствовать. Этому нельзя научиться, и нужно чувствовать. То есть какой-то уже определенный рубеж мы перешли, и там уже нужно делать все. То есть уже нельзя просто механически делать какой-то танец. Уже каждый раз нужно вживляться в образ и выдавать на 100%. Мы всегда пытались это, но просто перешли на какой-то более высокий уровень. Конечно, это еще не совсем то, что бы хотелось, но уже лучше. Самый сложный, наверное, танго. Он посложнее, чем половецкие пляски. Потому что половецкие пляски «бери больше, кидай дальше, пока летит, отдыхай». То есть там такой образ, что его проще сделать. В танго все равно как-то это тоньше и сложнее. Танцы мы придумаем сами. Мы выбираем музыку. Мы ее вчетвером все вместе выбираем с хореографом. Ну, то есть образ, конечно, это уже раскрыть образ, это задача хореографа. То есть он нам рассказывает, о чем это, свое видение. Мы как бы свою точку зрения все это вместе обсуждаем. И в зале сначала все это переносим в зал. У нас всегда сначала получается, в принципе, все в зале более-менее такой удобоваримый вариант. И потом задача перенести это на лед, и это уже такой достаточно трудоемкий и долгий по времени процесс. То есть от того, когда хореограф нам в зале говорит, там, да, ребята, это хорошо, до того, когда на льду получится все хорошо, обычно проходит достаточно много времени, где-то там месяца 2-3, это в лучшем случае.
Как мы уже сообщили в новостях, на домашнем этапе гран-при россияне не заняли ни одного первого места. Но триумфаторы китайского этапа Оксана Домнина и Максим Шабалин выступили достойно. После оригинального танца они занимали третью позицию. Виной тому досадное падение партнера. К заключительному виду программы российская пара сумела взять себя в руки и блестяще исполнила произвольный танец, опередив в общем зачете французов Изабель Долобель и Оливье Шонфельдера. Кстати, Максим, хоть и считает, что большой разницы в выступлениях дома и за границей нет, все же рассказал, где работается труднее.
Да нет особой разницы, в принципе. Ну, дома, конечно, приятнее в плане зрителей. С одной стороны, это помогает, с другой стороны, мешает дополнительной ответственности. И все равно как-то на соревнованиях, когда мы больше выступаем за границей, в таких более привычных условиях, гостиницы, там какие-то незнакомые места, здесь все более привычно и от этого сложнее.
Всплеск популярности фигурного катания в России, по словам Максима Шабалина, не накладывает никакого отпечатка на ежедневную работу фигуристов.
Наша работа особо не меняется. Мы, конечно, чувствуем сейчас возросший интерес со стороны средств массовой информации благодаря вот этим шоу «Звездам на льду», «Танцам на льду». То есть это все чувствуется, и нас не может это не радовать, конечно. Но именно в нашей работе, ну что нам от этого? У нас будут лучше получаться, там, например, виза или дорожки? Нет, конечно. То есть мы как работали, так и работаем. Нам грех жаловаться, нас Александр Георгиевич очень заинтересован. Если даже возникают проблемы, то есть их стараются оперативно решать. Поэтому у нас все хорошо вот, в организационном плане.
Итак, теперь Максиму Шабалину и его партнерше Оксане Домниной также предстоят выступления перед российскими зрителями на Гран-при в Санкт-Петербурге.
Баскетбольный сезон в Европе и в России набирает ход. Можно даже сказать, что он в разгаре. Предлагаем вам послушать краткое обозрение Елены Приходько, побеседовавшей, к тому же, с тренерами трех российских клубов.
Центральным матчем очередного тура чемпионата российской суперлиги стала субботняя встреча бронзового призера «Химок» и амбициозного неудачника прошлого сезона московского ЦСКА. Матч получился на загляденье. Обе команды показали такой уровень баскетбола, который обычно ждут от участников сильнейшего национального первенства Европы, как любят называть чемпионат России многие функционеры, а также люди, вкладывающие огромные средства якобы в развитие российского баскетбола. Но закупка при этом в ряде случаев со значительной переплатой множества легионеров, как известно, едва ли позитивно отражается на делах национальных сборных. А не по ним ли судят о состоянии того или иного вида спорта? Впрочем, это тема совсем других исследований, которые каждый любитель спорта для себя, наверное, уже провел. Выбор продолжать болеть за клубы, где бал правят легионеры, при этом часто сменяющие друг друга, или переключиться на какие-то другие занятия, за вами. Я же акцентировала на этом внимание в свете положения дел в Химках, которые уже 2 месяца испытывают проблему с большим числом травмированных. Наставник химчан Сергей Елевич признает, отчасти это из-за того, что на тренировках он своим игрокам поблажек не дает. Ведь в команде жесткая конкуренция за место в составе. Все-таки 9 легионеров – это не шутка.
У меня 4 игрока травмированных. Первый сломал лодыжку Совков, вышел из сумки у Дичка. На Тимофею наступили на ногу, у него нога, то есть, ну, никакая. И Красник вот-вот-вот-вот только, я говорю, он вышел, сыграл немножко. У меня такого никогда не было, чтобы вот такое количество травм. И самое главное, что тех игроков, которые, ну, они просто нужны. И я, наоборот, хочу, чтобы сыграли больше русских игроков, но не могу, потому что их просто нет в обойме. В первую очередь я отношу это к тому, что мы очень жестко играем на тренировках. То есть мы играем, как и в игре. То есть я не позволяю играть позиции, которые позволяли игроку свободно бросить, свободно забить. Поэтому, конечно, жестко держат, жестко идет та борьба, которая, ну, в игровых моментах. Естественно, конечно, эти травмы, они неизбежны.
Слова Сергея Елевича требуют небольшого уточнения. У Алексея Совкова все же было лишь повреждение лодыжки, и он, как и Тимофей Мозгов с Сергеем Красниковым, уже приступили к тренировкам и даже принимали участие в субботнем матче с «Динамо». Но их вклад в игру команды пока слишком мал, и это на фоне ограничений иностранцев в играх чемпионата России пока является самой большой проблемой подмосковной команды. Другое дело Кубок УЛЕП, где никаких ограничений нет. Здесь Химки пока, правда, тоже не блещут, но победа над берлинской Альбой несколько улучшила их положение в группе С. Теперь команда Елевича закрепилась на 3-й строчке и имеет все шансы пройти в следующую стадию розыгрыша. В Кубке УЛЕП Россию помимо химчан представляет еще казанский Уникс, которому во вторник потребовалась дополнительная 5-минутка, чтобы выиграть у занимающего 4-е место в группе Д мадридского Реала. Несмотря на плачевное положение королевского клуба в Еврокубке, он еще способен доставить массу неприятностей соперникам, что и продемонстрировал в Казани. Испанцы, одержав в национальном чемпионате 9 побед кряду, приехали в Россию побеждать, но проиграли, правда, в красивой и по-настоящему роковой для них концовке. Уникс, теперь имея в пассиве 1 поражение, занимает 2-е место в группе, вслед за абсолютным лидером Цервеной Звездой. Оба российских клуба продолжают надеяться на попадание в финал турнира, впрочем, до этого еще далеко. Московская «Динамо» и ЦСКА на этой неделе одержали победы в очередных матчах розыгрыша Евролиги УЛЕП. Но, несмотря на это, игру обеих команд едва ли можно назвать удачной. У «Динамо», на мой взгляд, есть несколько проблем, которые ее главный тренер Душан Ивкович, скорее всего, за проблемы как раз и не считает. Во-первых, у сербского специалиста всегда есть в команде неприкасаемый игрок. В ЦСКА им был Маркус Браун, успешно запоровший игру в московском финале 4 Евролиги. В «Динамо» им в этом сезоне стал Трэвис Хансен. Любимая комбинация ЦСКА времен Ивковича «отдай мяч Брауну» трансформировалась в «Динамо» «отдай мяч Хансену», даже если у него не идет бросок, даже если у кого-то получается лучше. Вторая неприятная тенденция тоже корнями уходит в многолетнюю тренерскую практику Душина, опять-таки негативным образом отразившаяся в ЦСКА. Команда теряет не только гибкость при игре на одного лидера, но и хитрость. Все комбинации, если до них доходят, весьма просты, и сопернику ничего не стоит их распознать, что, собственно, и произошло в мае 2005 года в Москве. Проблемы ЦСКА в 2 словах не выразишь. С одной стороны, очевидно, так называемая звездная болезнь мозга команды Теодоруса Папалукаса. При высоком самомнении и желании показать, какой он великий мастер оранжевого мяча, игрок не только не может ничего продемонстрировать на площадке, но и позволяет себе нарушать тренерские указания. Посмотрим, как пройдет воспитательная работа. То же, наверное, касается и формы, в которой находится вся команда после предсезонного НБА Live Tour. Хотя главный тренер ЦСКА Эторо Мессина неровности в игре с Жальгирисом склонен оправдывать неготовностью российских игроков, а с ростовским «Локомотивом» – излишней расслабленностью команды.
В играх Евролиги основной принцип – ротации состава. Когда я выпускаю молодых российских игроков, они просто оказываются не готовы к таким матчам. Поэтому мне приходится в большей степени прибегать к помощи легионеров. В играх чемпионата России у нас огромное психологическое преимущество перед соперниками, и мы расслабляемся. Если говорить об игре с «Локомотивом», то на ее качестве, возможно, сказалась встреча с Жальгирисом. Все-таки она была в четверг, и времени на отдых у нас не было. В среду мы встречаемся с Барселоной, и в этом матче уже сможет сыграть травмированный Ванден
Шпигель.
Что ж, видим, что с каждым месяцем владеет русским языком, и Эторо Мессина все лучше. Точно так же, как и наставник субботнего соперника москвичей в чемпионате России «Локомотива». Команда Аца Петровича не так часто попадает в поле зрения неспециализированных СМИ, когда играет в Европе. Тем не менее, в Евролиге ФИБА команда из Ростова потерпела только одно поражение. Правда, в чемпионате страны уже 4. Аца Петрович считает, что причины кроются еще в плохой сыгранности, практически с нуля собранного состава.
Локомотива Ростова прошлого года и сейчас, то просто ни одного игрока нет. И нет тренера Дэвид Копперфилда, сделал все за полтора месяца. У ЦСКА играю игроки 5 лет, а у меня команда начала чемпионата только полтора месяца. Мы у Турции играли 35 минут очень хорошо. Можно сказать, проиграли игру задних 5 минут. Площадка у Турции, домашняя площадка, и очень тяжело играть. Там у них хорошие болельщики. И у игрока за последних 5 минут нет концентрации, как было тих 35 минут. И мы проиграли. Нет реально толком разницы, что проиграли. Просто все трех очков забили. Мы у нападения смазали очень много штрафных.
Выйдет ли команда Аца Петровича в следующий раунд, решится в последний игровой день группового этапа, когда «Локомотив» вновь сыграет с «Банвитом», но уже дома. А вот подмосковная «Динамо» уже может не волноваться за свою судьбу. Оно – единоличный лидер группы «Б». «Уралгрейд», напротив, в подвале турнирной таблицы группы «G» с призрачными шансами на выход в следующую стадию розыгрыша.
С тренерами ЦСКА, «Химок» и ростовского «Локомотива» Эторо Мессиной, Сергеем Елевичем и Ацо Петровичем беседовала и ситуацию в европейских турнирах проясняла Елена Приходько. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Убитый в Хасавюрте выходец из Иордании Абу Хафс был членом Аль-Каиды и до 2002 года входил в группу Хаттаба, сообщает ФСБ. Спецоперация в Хасавюрте прошла в воскресенье. Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс поддержал идею проведения круглого стола по СЕ по проблемам Чечни. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками, вступившее в силу в воскресенье утром, было почти сразу сорвано. Боевики исламского джихада и Хамаса вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал соперничающие фракции в правительстве примириться во имя безопасности страны. Боевики в Ираке ежегодно получают от 70 до 200 миллионов долларов. Огромные доходы им дает контрабанда нефти, подделка документов и похищение людей, пишет «Нью-Йорк Таймс». Президентом Франции может впервые стать женщина. Сеголян Рояль официально выдвинута кандидатом в президенты от социалистической партии. В Афганистане совершен очередной теракт. Погибли 12 человек, 25 ранены. Смертник взорвал бомбу в ресторане, который часто посещают военнослужащие. Швейцария проголосовала на референдуме за финансовую помощь новым членам Европейского Союза. В течение 10 лет Польше, Венгрии и Чехии будут выделены около 830 миллионов долларов. В Турции проходят массовые демонстрации протеста против предстоящего визита Папы Римского Бенедикта XVI. В Стамбуле на демонстрацию вышли по меньшей мере 20 тысяч человек. В Ливане радикальная группировка «Хизбаллах» вновь выступила с угрозой вывести своих сторонников на массовые демонстрации протеста. Группировка требует выделить ей больше министерских постов. Президент США Джордж Буш требует от властей Афганистана принять более действенные меры в борьбе с наркоторговлей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В новостях мы сообщили результаты последнего тура чемпионата России по футболу, который, впрочем, особого значения не имел этот последний тур. Все главные вопросы были уже решены. Подведение же итогов сезона начинает наш корреспондент Игорь Швейцер, побеседовавший с двумя прекрасными в прошлом форвардами Виктором Понедельником и Юрием Севидовым.
ЦСКА и «Спартак» завоевали, соответственно, первое и второе места за неделю до финиша. А если бы не было незапланированных потерь очков в выездных матчах с не самыми сильными соперниками, сделали бы это еще раньше. Однако в начале сезона едва ли кто-нибудь взялся бы утверждать, что борьба за чемпионство, равно как за второе место, по-настоящему не выйдет. Закономерен ли такой итог чемпионата России? Об этом рассуждает заслуженный мастер спорта, чемпион Европы 1960 года Виктор Понедельник.
Я думаю, прежде всего, что закономерность в этом есть, потому что ЦСКА достойный чемпион нашей страны, если взять и состав, и командную игру, и отношение президента клуба к своей команде. Они по праву стали чемпионами армейцы, с чем я их искренне поздравляю, несмотря на все эти разговоры, которые велись во второй половине чемпионата. Поэтому я в одном из своих последних выступлений в прессе, я говорю, хотели, чтобы был чемпионат историческим, а на самом деле он стал истерическим. Не знаю, кому это выгодно было поднимать все эти разговоры, потому что в любом случае ЦСКА, конечно, сильнее всех остальных наших команд. Ну, что касается «Спартака», он лишний раз показал, что в этой команде заложены уже основы для того, чтобы в дальнейшем соперничать с ЦСКА за звание чемпиона России. Но, тем не менее, команда требует доукомплектования. И, к сожалению, пока еще только маленькие черточки проявились с того спартаковского футбола, который у нас все время в стране существовал. И во многом благодаря, прежде всего, конечно, действиям капитана команды Егора Титова. И вот если вот эта тенденция будет продолжаться, тем более, когда у команды такой появился потрясающий спонсор, как «Лукойл», там, наверное, проблем нет для того, чтобы пригласить команду еще пару-тройку игроков, но это уже настоящего международного класса. То есть сейчас наступило время в российском футболе, когда мы говорим о легионерах, то приглашения в нашу страну, наверное, такие, вот начиная со следующего года, они должны стать самыми достойными. Только тогда мы будем вправе говорить о том, что наш футбол в лице ведущих клубов может соперничать на европейской сцене с лучшими ее представителями. Пока это только разговоры идут.
Так считает Виктор Понедельник. А вот мнение о лидерстве в российском футболе ЦСКА и «Спартака» другого известного мастера Юрия Севидова.
Думаю, что финансовые возможности ЦСКА и «Спартака» еще позволят на много лет быть этими командами-гегемонами в нашем чемпионате. И, конечно, многое зависит от того, какие люди будут работать в клубах. Тренерский штаб ЦСКА, президентство не вызывает никаких недомолвок у болельщиков-армейцев. Здесь вроде все в порядке. А вот что касается «Спартака», надо принимать во внимание популярность команды. Для «Спартака» второе место – это все-таки не первое. Это в какой-то мере поражение. Поэтому даже несмотря на удачную работу Федотова, многие болельщики, может быть, ищут тренера, который сделает действительно из этой команды конкурентоспособную команду не только в первенстве страны, но, наверное, и в Лиге чемпионов. Я думаю, вот это основная направленность и тренерского состава, и президентского состава двух этих команд, это в том, чтобы сделать две эти команды конкурентоспособными в Европе. То, что они действительно сильнейшие здесь, в России, это было доказано в этом чемпионате. Я думаю, что, может быть, не столь убедительно по очкам, как убедительно это было все-таки доказано по игре, по отношению ко всем футбольным делам. Я думаю, что они, конечно, впереди здесь тех в России.
У Уточнение Юрия Севидова относительно силы ЦСКА и «Спартака» именно на российской арене заставляет нас вспомнить о европейских компаниях этих команд. А здесь картина иная. Вновь слово Юрию Севидову.
Тут надо говорить прямо, быть реалистами и смотреть правде в глаза. Если мы будем обманывать сами себя, то прогресса не будет. Если мы будем верить тому, что говорят, а ЦСКА, например, выиграла в позапрошлом году Кубок УЕФА, и, мол, это одна из лучших команд Европы, то это, конечно, будет далеко неверно. Мы видели, что с лучшими командами Европы, даже несмотря на удачный счет, например, ЦСКА играла с Арсеналом, обыграла их дома и сыграла в ничью в Лондоне, но по игре... По игровым моментам, по многим, так сказать, футбольным элементам было заметно, что мы отстаем очень и очень здорово от ведущих европейских клубов. И бесспорно надо улучшать игру. Улучшение может идти здесь, конечно, во многих позициях. Я думаю, у ЦСКА может быть в меньшей степени, у Спартака в большей степени, потому что буквально 6-5 позиций у Спартака просто открыты, и для Лиги Чемпионов те игроки, которые играют на этих позициях, они просто не годятся. У ЦСКА чуть меньше, но, как можно заметить, армейцы тоже, так сказать, играют в атаке не так здорово, как играли 2 года назад. Это связано со многими. Может быть, те бразильцы, которые играют впереди, немножко наелись нашего футбола, хотят в Европу давно и подустали, так сказать, с нашим футболом. Думаю, что армейцы сами на этот вопрос ответят лучше. Но что-то, конечно, бесспорно делать надо. Ну а что надо делать? Тут, конечно, бесспорно первый вопрос стоит о том, что надо воспитывать свои кадры, которые не будут уезжать, которые будут прогрессировать у нас на глазах, у нас в России. И Россия будет их родиной и страной, им уезжать будет особенно некуда стремиться. Когда у нас будут вот именно российские игроки в большом количестве, а желательно, чтобы в премьер-лиге их было не меньше 150 человек, вот тогда можно будет говорить о том, что будет конкуренция в России, в российском футболе, именно среди российских игроков, и тогда возможен будет прогресс. Будет с чем работать. Сейчас работать в сборной просто не с кем, потому что, собственно, несмотря на то, что мы меняем тренеров, приходит тренер, который работает все равно с одним и тем же составом. Те же 30 человек, которые есть россиян, так и остаются. А в клубах все-таки большая текучесть иностранцев. Приезжая на год, на два здесь подзаработать, они через 2 года согласны даже отдать эти деньги, лишь бы уехать, они не привыкли к нашей жизни, им тяжело здесь. И поэтому создать в клубе постоянную команду тоже очень и очень сложно. Как, например, это можно сделать в Англии из тех же легионеров. Здесь легионер, конечно, приличный легионер, он здесь не проживет. Сделать приличную команду со средними или даже со слабыми легионерами из тех, которые не подходят там на Западе, а сделать из них приличную команду, конкурирующую в Европе, я думаю, что это нереально.
К таким выводам пришел Юрий Севидов. Действительно, ситуация, в которой оказались чемпион и вице-чемпион России, тупиковая. Впрочем, эта картина типична для всех представителей российской футбольной элиты. Просто у лидеров, играющих в Европе, это более ярко выражено. Слово Виктору Понедельнику.
Вот поэтому я и сказал, что эти команды тоже нуждаются в том, чтобы появились новые игроки действительно настоящего международного класса. Если брать последнее выступление ЦСКА и спартаковцев в европейских кубках, по сути, неудачные вот последние игры.
Но для Спартака скорее удачные.
Для Спартака удачным итогом, я считаю, все-таки был бы выигрыш здесь, в Лужниках. Все-таки ничья своего рода, только какой-то небольшой задел. Появились варианты, что они еще могут играть в Кубке УЕФА. А на ЦСКА, конечно, там свалилось несколько неприятностей. И потом в любой стране мира, зная о том, что команды будут выступать в европейских кубках, наверняка бы присмотрелись к календарю. И, я думаю, даже не предполагали, что ЦСКА может совершить вояж во Владивосток, где, как правило, все команды проигрывали. Потому что это тяжелейшие перелеты. Акклиматизация, они, конечно, на командах сказываются. И еще даже в научном мире не нашли выхода вот из этой обстановки. Когда прилетать? Сколько дней акклиматизироваться? А если еще, учитывая то, что надо играть через 2-й день на 3-й, то вообще, конечно, для ЦСКА были созданы невыносимые условия.
Это понятно, но все-таки ведь ЦСКА и до этого, в Лиге Чемпионов играя, в 4 матчах, не забил ни одного гола с игры.
Здесь я могу с вами поспорить, потому что любой гол, который забивается или с игры, или со стандартных положений, это всегда не имеет такого принципиального значения. Но в то же время вы правы в том, что, конечно, хотелось бы, чтобы и забивали бы и с игры в таких турнирах. Тем более, что моментов-то было очень много. Я не могу сказать, что вот такая, знаете, засуха была какая-то игровая командная. Нет, моменты были. Дело, конечно, в реализации прежде всего. Но, конечно, пока ставить какие-то задачи, кроме выхода из предварительного тура, было бы смешно.
Вы это связываете прежде всего с уровнем футболистов?
С уровнем нашего чемпионата и с уровнем футболистов, которые, тем более к концу сезона, когда в Европе начинается встряска и все начинают набирать спортивную форму, то у нас только думают о том, как бы уйти в отпуск.
Критические слова Виктора Понедельника относительно профессионализма в российском футболе наводят на мысли о застое, ибо все эти болезни были присущи ему и раньше. Однако Юрий Севидов считает, что прогресс все-таки есть.
Наш футбол стал интереснее. Вы заметите, я не говорю, он стал качественнее. Ни в коем случае. По качеству вот высшие команды «Спартак», «ЦСКА», «Локомотив», «Зенит», они приблизительно остановились на том месте, они достигли какой-то высокой планки, и там расти дальше вверх довольно-таки тяжело, потому что надо приглашать или более опытных игроков, или ждать рождения великих самородков у нас здесь в стране. Поэтому прогрессировать им выше довольно сложно. А вот средний уровень поднялся значительно, и я думаю, что в связи с этим наш футбол стал интереснее, не качественнее, а интереснее. Почему? Потому что тяжело предсказать матчи между сильными соперниками и более слабыми, потому что довольно часто слабые преподносят сюрпризы. Это не говорит о том, что верхние команды опускаются, средние и слабые команды поднимаются. Но нельзя заменять слово «интересный чемпионат» словом «качественный чемпионат». Это совершенно разные вещи, потому что мы видели по сравнению с играми с европейскими командами, что наш футбол, конечно, значительно отстает по очень многим и техническим элементам футбола, и тактическим элементам футбола. Здесь должна быть и тренерская мысль, конечно, на высоте, и исполнение футболистов тоже должно быть на высоте. Вот в этом отношении мы значительно все-таки отстаем. Здесь вот нам надо прибавлять в работе.
С соображениями Виктора Понедельника и Юрия Севидова, с которыми беседовал Игорь Швейцер, мы продолжим знакомить вас в ближайших выпусках прессинга.
Наши слушатели помнят о том, что в предыдущей программе прессинга в рубрике «Экономика большого спорта» мы говорили о скандале в российском футболе. Сегодня наш эксперт Роберт Васкиричан продолжит этот разговор, и речь пойдет о деятельности президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Вам слово, профессор.
Мы хотели остановиться не на деятельности, как бы глобально, ибо это предмет для отдельной дискуссии. Мы хотели поговорить о том, какова в этой ситуации...
Роль президента РФС.
Да. Роль президента именно в ситуации передела рынка, в ситуации борьбы, я назвал их слонами, можно назвать монстрами, как угодно, но просто крупными игроками, как сейчас модно выражаться. Я напомню, это структуры Абрамовича, это «Газпром», это «Лукойл», это российские железные дороги, это есть очень серьезные региональные игроки, кстати сказать, Татарстан возьмите, и команда неплохая, «Рубин», но уж деньги, которые ставят за этой командой.
«Русская Алюминий», «Кубань».
В общем, игроков хватает. И самый главный, по идее, игрок – это президент Российского футбольного союза. Но мы живем в реальном мире, как мы отметили, особо больших денег за ним не стоит, и он вынужден маневрировать между вот этими вот финансово-футбольными или футбольно-экономическими акулами. Гигантами, акулами, да. И, в общем, маневрирует, я вам скажу, достаточно успешно. Главное, то, что он делает, главную задачу, которую он, тем не менее, решает, он не дает ситуации перейти в неконтролируемую фазу, когда начинается война всех против всех. Я вас уверяю, я не сгущаю краски, ситуация очень серьезная. Особенно вот эти последние матчи, ЦСКА-Зенит, эти обвинения в договорных встречах и прочее, и прочее, и прочее. Мы не будем их разбирать, тут столько людей, столько и мнений. Но я хочу сказать, что ситуация сложилась такая, что она полностью, так сказать, я считаю оправданным ее сравнение с августом 2014 года. Но только, слава богу, никто не стреляет. По крайней мере, стреляют только холостыми все эти интервью с мнимыми букмекерами под известными фамилиями. Это было, помните, в середине лета. Сейчас, так сказать, уже без всяких вымышленных фамилий, так сказать, обозреватель Василий Уткин с открытым забралом ринулся и так далее. Но это все внешняя канва событий. И, в общем-то, Уткин может и думать, что он гроссмейстер или как минимум ферзь на этой шахматной доске. Но, уверяю вас, он даже и не ферзь. Не будем дальше продолжать эту линию. Там другие люди работают и так далее. И в этой ситуации Мутко, конечно же, молодец. Маневрирует он капитально. Вот пример такой. Возьмем из нашумевшей статьи в русском «Ньюзуике». Мы говорили о том, что после окончания матча ЦСКА-Зенит он громогласно это... Я ссылаюсь на статью, я сам этого не слышал, но это уже
мы сейчас разберемся.
Да, мы разберемся. Я попрошу прокуратуру внимательно, так сказать, проследить за тем, что и так далее и тому подобное. То есть, казалось бы, он вроде как бы отходит от своих партнеров. А что, действительно, его партнеры, все эти поля, все же не с неба падает, деньги понятно откуда идут. И буквально через 3 дня, опять-таки цитирую русский «Ньюзуик», Он приехал на базу в Бор, к сборной, которая готовилась к матчу со сборной Македонии, и сказал дословно следующее. Проблема коррупции есть во всем обществе. Касается она и футбола, и тенниса, и бильярда. Откаты, перекаты, дойка – все это у нас есть. В общем, как бы мягко отошел от своей позиции и призвал журналистов не очернять светлый лик российского футбола. Виталий Леонидович не так прост, как ему хотелось бы казаться. Он действительно очень серьезный такой царедворец и, в общем, много чего узнал за долгие годы работы в северной столице. Из этой же серии можно, так сказать, привести его отношения с Хидингом. Хидинг даже поведал о своем недовольстве прессе. Мы знаем это известное интервью Хидинга в газете «Спорт-экспресс». Тогда Мутко пожаловался, что голландец слишком много кофе пьет. Якобы он из своего номера в Арарате заказывает чашек по 20 кофе в день.
Ну, это преступно, конечно.
Да. Внешне, опять-таки, выглядит как высказанное в открытую мнение обозревателя Уткина о том, что матч какой-то там был куплен. Это то же самое. Это внешнее проявление. Внутри идет борьба между Мутко, который держит в руках политический административный ресурс, и теми, кто держит в руках финансовый ресурс. И он вынужден, он не может примыкать никому и ругаться не может ни с кем. Он вынужден маневрировать. Мы должны признать его мастерство в процессе вот этого маневрирования, лавирования, и он-то спасает как бы свое реноме, он для себя это делает, потому что, ну, он, понятно, чиновник достаточно высокого уровня, он не хочет опростоволоситься, но делает и полезное дело, я подчеркиваю, сохраняет шаткий такой худой, но мир. И примерно в это же время захотелось бы завершить нашу беседу, обратившись к другому интервью бывшего, то есть предшественника Мутко на этом посту, Вячеслава Ивановича Колоскова, где он очень много интересных вещей рассказывает. С некоторыми я не соглашусь, например, он говорит, при мне было все по-другому. Он имеет в виду, что было лучше. А я соглашусь только с первой частью, что было по-другому, но в общем и целом было значительно хуже. Не потому, что тогда вовсю сдавали матчи, а сейчас вроде как перестали, там отдельные проявления. Принципиальная разница в том, что просвета не было. Никакого не было просвета. Сейчас он появился, да, Мутко, ему можно 1000 собак, извиняюсь, навесить на него за эти 2 года неполных, что он работает. Но я думаю, что главная заслуга Мутко, что проявился просвет. Как это там, деньги Абрамовича, не Абрамовича и так далее. Мутко ли это заслуга или еще кого-то, Гинера, мы не знаем. Но мы видим, что-то происходит. Очень с большим скрипом, иногда с грязью и так далее, но просвет появился. Мы видим определенный вектор положительного там движения. И тем не менее, должен сказать, что как профессионал, чиновник, управленец, Колосков намного сильнее Мутко, и он очень четко разбирает в этом интервью, которое опубликовано 13 ноября в газете «Спорт день за днем». Во-первых, он четко разбирает, что можно и что нельзя, в частности, по переигровке, и дает совет не трогать матч ЦСКА-Зенит, потому что это связано с судейством. Он говорит, а если это был бы договорняк, тогда можно переигрывать. Если с судейством, то можно только наказывать судью. И это действительно факт, который зарегистрирован в регламентах и наших внутренних российских, и УЕФА, и ФИФА. Поэтому мы как бы должны понимать, что мнение Колоскова по таким частным деталям, по вопросам, связанным с регламентом, оно может быть более чем ценным при всем негативном отношении к его деятельности по каким-то глобальным таким параметрам. Я бы хотел процитировать небольшой отрывок из интервью Вячеслава Ивановича, где он говорит, отталкивается от конфликта Аршавина и Игнашевича, мы знаем, да, там была во время матча травма нанесена Игнашевичу и так далее, и вот что говорит Колосков. Не нужно конфликтовать, разговор просто в любом случае должен произойти, чтобы конфликтующие стороны посидели, поговорили, попили чайку, напихали друг другу и забыли. Наше счастье, что время на это есть. Но этим надо заниматься, а не пускать на самотек. Вячеслав Иванович очень умный человек. И в данном случае его вот этот ум и прозорливость в том, что оттолкнулся от какой-то детали, частности, он-то говорит о другом совсем. Мы должны читать между строк. Говорит об Игнашевиче, Аршавине, там травму, которую нанесли Игнаши. Да, все это очень неприятно, тем более, что оба замечательных наших футболиста, игроки сборной. Но речь-то идет о том, что надо сесть, попить чайку, напихать друг другу без лишних, так сказать, эмоций и спецэффектов. И объединиться во благо футбола. Вот здесь надо с Колосковым, мне кажется, согласиться и принять к сведению такое мнение.
Ну что же, будем продолжать пристально следить за ходами президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, или, как выразился наш эксперт, профессор Роберт Васкиричан, за его маневрированием среди акул российского футбола. И полагаю, что в недалеком будущем у нас будет не один повод вернуться к этой теме.
Свое традиционное телеобозрение Аркадий Ратнер сегодня начинает весьма любопытной информацией.
Великий композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович 6 раз получал государственную премию, 1 раз ленинскую. Тихон Николаевич Хренников, ему сейчас 93 года, до сих пор возглавляющий Союз композиторов, прежде СССР, а сейчас России, награждался 4 раза государственными и 1 раз ленинской премиями. Конечно, смешно уравнять высшие премии государства с наградами ТЭФИ, которые вручают отличникам телевидения. Хочу только сравнить количество присуждаемых наград. Подробную статистику ТЭФИ не привожу, поскольку там существуют рекорды, поражающие воображение. А вот пример попроще. В третий раз высшая премия за комментаторскую работу вручается журналисту, который и 10 лет не сидит у микрофона. Возникает вопрос, не просто ли забавная игра эта ТЭФИ, тешащая самолюбие лауреатов? Если же рассуждать серьезно, телевизионным обществом, пусть и неофициально, признается, что к микрофону в спортивных репортажах допускаются сотни людей, к такой работе мало подготовленных, а потому в последние годы одни и те же 4-5 человек из этой массы оказываются в числе лауреатов или номинантов. Из событий прошедшей недели следует отметить особо прекрасный показ всех футбольных матчей Лиги чемпионов. Говоря об этих трансляциях, с удовольствием отмечу, что обе передачи российского телевидения «ЦСКА Порту» канал «Спорт» и «Спартак Бавария» НТВ+, из общего ряда не выбивались. Правда, но об этом сейчас скажу мельком, показ на общедоступном канале превосходил работу на канале платном. Подробно эти различия сейчас разбирать бессмысленно. Следующие игры Лиги на московских стадионах могут состояться либо весной, либо осенью будущего года. Тогда, если различия сохранятся, резонно будет задать вопрос, почему канал, впервые транслирующий игры Лиги чемпионов, заметно ближе к идеальному показу, чем тот, который ведет подобные трансляции уже 10-й год. Боюсь ошибиться, но внимательное изучение программ спортивных каналов приводит меня к мысли, что намечается их специализация. Главный спортивный канал все больше дает предпочтение игровым видам спорта. Причем, как мне кажется, происходит это без заранее продуманного плана, само собой. Руководство канала «Спорт» не в силах противиться напору мощных покровителей и потому в избытке транслирует футбольные, баскетбольные, волейбольные, хоккейные игры. Последние, кстати, с явным перебором. Но с особым удовольствием обращаю ваше внимание, что права на трансляцию Кубка мира по биатлону канал «Спорт» сохранил. Выделяю его потому, что телевизионная популярность биатлона скакнула необыкновенно высоко. И не боюсь показаться смешным, утверждая, что уступает он сейчас только футболу. Так что с четверга будущей недели смотрите увлекательный биатлонный телевизионный сериал. Несколько раз серьезно промахиваясь с программированием, упуская приносящие победы соревнования, шестой канал, призванный с помощью спорта прививать зрителям патриотизм, на этот раз, не считаясь со временем, запланировал показ финала Кубка Дэвиса «Россия-Аргентина» полностью, стараясь тем самым прежние оплошности искупить. Кроме названных передач, зрители не должны пропустить прямые трансляции на НТВ плюс мужского волейбольного чемпионата мира, его полуфинал и финал в субботу и воскресенье, и встречу баскетболистов Барселоны и ЦСКА на канале «Спорт» в среду. До финала четырех в баскетбольной лиге очень далеко, но специалисты считают, что обе эти команды в него попадут. Пока же жребий свел их в одну предварительную группу, причем Барселона идет без поражений, а ЦСКА одну встречу проиграл. Отдав большинство игровых трансляций конкурирующему каналу, НТВ Плюс может теперь полностью распределить в своих программах соревнования практически по всем зимним видам спорта, оставив, конечно, и эксклюзивные трансляции матчей НХЛ, НБА и футбольных чемпионатов многих стран мира.
Это был Аркадий Ратнер, и теперь, как обычно, в конце прессинга новости уикенда. Футбол. Завершился очередной чемпионат России. Победитель турнира ЦСКА в заключительном матче потерпел поражение от «Динамо» 1-2. Серебряный призер, московский «Спартак», выиграл в Самаре у «Крыльев Советов» 1-0 и сравнялся по очкам с армейским клубом. Третье место занял «Локомотив», одолевший с таким же счетом на своем поле «Ростов».
На четвертой строчке «Зенит», во встрече которого с «Томью» в Санкт-Петербурге голов забито не было, 0-0. Следом расположился «Рубин», одержавший победу над «Амкаром» 1-0. Вот как завершились остальные матчи. «Торпедо Шинник» 1-1, «Спартак Нальчик» «Лучэнергия» 0-0, футбольный клуб «Москва» «Сатурн» 2-1.
Зимние виды спорта. В воскресенье на этапе гран-при по фигурному катанию в Москве, в финальных соревнованиях в танцах на льду, успех сопутствовал американцам Танит Белбин Бенджамину Агоста. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин стали вторыми, а французская пара Изабель де Лобель Оливье Шонфельдер заняла третье место.
В субботу определились призеры в трех видах соревнований. Вот кто поднимался на пьедестал. Соревнования их пар. Алена Савченко, Робин Шолковы, Германия. Вторыми были Мария Петрова, Алексей Тихонов, Россия. А третьими также россияне Юко Кавагучи и Александр Смирнов. В женских соревнованиях победительницей стала швейцарка Сара Майер, на втором месте Юлия Себестьян из Венгрии, а на третьем Йоси Онда из Японии. В соревнованиях мужчин победил француз Бриан Жубер, вторым был американец Джонни Уэйр, третьим россиянин Илья Климкин.
Волейбол. В Японии на первенстве мира среди мужских команд в воскресенье были сыграны матчи очередного тура второго группового этапа. Все лидеры одержали победы. Команда Сербии и Черногории нанесла поражение сборной Аргентины 3-1. Бразилия в трех сетах выиграла у Чехии и также в трех партиях Польша нанесла поражение Канаде, а сборная России – команде Пуэрто-Рико. В других встречах дня Франция выиграла у сборной Соединенных Штатов Америки в пяти партиях, также в пяти сетах Япония одолела Тунис. В четырех сетах Италия нанесла поражение Кубе, а сборная Болгарии выиграла у команды Германии.
Вы слушали 599-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.